Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем с вами прогулки по выставке Анатолия Зверева, мой учитель Леонардо, и не только. Сегодня я хотела бы поговорить с вами об обнаженной натуре. Ну, на выставке Зверева, мой учитель Леонардо, есть серия графики с обнаженной натурой. Что вы можете сказать о ней?
Могу сказать, что любой художник, начнем с главного, что любой художник, который учится постановке рисунка, он так или иначе обращается к обнаженной натуре, потому что если вы не будете знать строение скелета, строение мышц, обнаженную натуру, вы никогда портрет человека в одежде просто не изобразите. То есть это такой стандартный этап становления художника обнаженной натуры. И, конечно, художники пишут и большие картины, делают и зарисовки, как в случае Анатолия Зверева. Мы с вами видим, что они очень камерные, они очень символичные, они буквально несколькими штрихами, они не проработаны детально, но при этом мы с вами прекрасно видим тела красивых женщин, в общем-то, угадывающиеся линии, и да, действительно, эстетически очень привлекательные.
А вот существует ли разница между словами «голый» и «обнаженный», как вы думаете?
Вы знаете, прорабатывала этот вопрос, обращалась к этому вопросу. Ну, по большому счету, разницы словари не дают, но есть такая условность, различие, что все-таки обнаженный – это тот, кто обнажается сам, это свое, собственно, действие, а голый – это того, кого раздели, в общем-то, вот, да, оставили без одежды. Поэтому такое есть. Если мы с вами обращаемся к изобразительному искусству, то здесь, конечно, у нас терминология есть, потому что, ну, недопустимо говорить, что тут...
Голая натура.
Да, голая баба, как у нас, как говорят, висят, да, в зале. Нет, конечно, это у нас обнаженная натура, конечно, это совершенно другое восприятие человеческого тела. Вообще, тема-то такая и глубокая, и неоднозначная, и в контексте разных времен и разного отношения людей, даже в современности, я из своего опыта могу сказать, что водила долгое время детские экскурсии, и, конечно, когда мы заходим в зал русского искусства XVIII века и видим прекрасную нашу Андромеду Доминика Скотти, то реакция у детей совершенно разная бывает. Вот, начиная в ходе экскурсии, в общем-то, выяснять, что смешного, что не смешного, почему так происходит. Поэтому вот...
Ну, я хочу тоже немножко добавить вот к тому, что вы сейчас сказали, с точки зрения лингвистики. Итак, голый, так чаще всего говорят о человеке без одежды, если прилагательное использовано в прямом основном значении. При других значениях слово «голый» может означать «бедный», «не имеющий шерсти», «чисто без примесей», «незаполненный», «неаргументированный», «не имеющий каких-то значимых признаков» и другое. А вот «обнаженный» значение «голый», «ногой человек» можно считать одним из прямых, ведь обнаженными называют и деревья, после листопада, и оружие без ножен или другого чехла, и многие заостренные проблемы. И вот эти значения достаточно равноправны. То есть обнаженный голый, как вы правильно сказали, это совершенно одно и то же. Но можно сказать и иначе. Слово «обнаженный» мы употребляем в контексте «беззащитный». Обнажиться – это открыть то, что раньше было скрыто от постороннего взгляда, будь то физическое тело или душа. Не случайно ведь говорят «обнажить душу», «излить душу». А вот слово «голый» мы употребляем, когда просто хотим сказать, что данный человек без одежды. Это просто указание на то, что на этом человеке нет одежды. Но таким образом обнаженное – это процесс. А голое – это состояние, ну, пример, ситуация обнаженная и голая. Допустим, вы позируете художнику, который рисует ваш портрет в стиле ню. В данный момент вы обнажены. Но через минуту в студию врывается папарацци и начинает щелкать фотоаппаратом, снимая вас без вашего разрешения. В ту же секунду вы из обнаженного переходите в голые. Ну, вот такой простой пример. Ну, еще один вопрос. А вот каких два начала трактовки обнаженного тела существуют в искусстве?
Два начала, две трактовки, когда как трактуется обнаженное тело, это аполлонистическое и дионисийское. Собственно, по именам древнегреческих богов, если мы с вами вспомним Аполлона, это покровитель муз, покровитель прекрасного, это такое возвышенное духовное начало, как раз когда нет вот этого эротизма, а есть вот эстетическое любование телом. То есть мы будем видеть примеры такого. Ну, а, собственно, бог Дионис, если мы с вами вспомним, Бак, да, его другое имя, это как раз разгул, это как раз вот эти вот вакханалии, это как раз трактовка эротического. Она тоже встречается в искусстве на протяжении веков, и никуда от этого не скрыться. Это тоже так же интересно, и известные художники создавали цикл эротических листов, график у того же, господи, Сомова, если не ошибаюсь, я видела, и Серова, не так давно выставка приезжала, вот удивительно было, что издавался у него за рубежом, потому что здесь нельзя было в России, но в России имела успех, то есть всегда это будет часть жизни существовать, она иногда на виду, иногда в тени, но интерес к этому во все времена у людей был, есть и будет, поэтому да, трактовки есть, мы с вами видим и прекрасных, возвышенных, вот таких аполлонистического, да, изображения обнаженной натуры, мы с вами видим очень дородных, того же Рубенса, если мы вспомним, так и прямо наполненный жизнью, энергией, вот желаниями, в общем-то, такое тоже есть.
Ну вот благодаря Ивану Ефремову и его Таисе Афинской широкой публике стали известны понятия гимнофилы, то есть воспевающие наготу, и гимнофобы, то есть те, кто против изображения обнаженного человеческого тела. Но вот поскольку тема наготы в современном искусстве зачастую носит довольно провокационный характер, вот дает ли это основание предполагать, что в настоящее время вот тон в современном искусстве задают вторые, то есть люди, которые отрицают наготу. Как вы думаете? Вот глядя, как бы анализируя сегодняшние наши выставки, которые мы экспонируем у нас вот, в галерее сибирского искусства.
Вы знаете, наверное, даже не выставки, наверное, даже в принципе наш такой культурный срез, вот даже современности, в которой мы живем все, если мы посмотрим не на искусство, если мы посмотрим шире на телевизор, на рекламу, на какие-то вот окружающие нас визуальные вещи, мы с вами увидим, что где-то, наверное, 90-е, 2000-е и 2010-е – это такая вот была свобода тела. Слишком много обнаженного, слишком много откровенного, откровенные клипы, откровенные какие-то рекламы с подтекстами, с шуточками. И так или иначе человек это, ну, приедается, устает, даже от хорошего, даже от прекрасного. Поэтому это вот такими волнами идет. И сейчас мы просто уже вот этот пик волны пережили, когда публика наелась этой обнаженной натуры в рекламе, в шоу, в каких-то вот моментах. И да, тогда хочется какого-то целомудрия, наверное, закрытости. И это, наверное, вот, знаете, очень интересный момент, когда приходишь к тому, что, оказывается, юбка в пол гораздо таинственнее, интереснее действует, да, на мужчин, нежели мини-юбка, когда вот не обнажено и все на показ, а когда есть какая-то завеса тайна, и когда ты спускаешься по ступеньке и чуть-чуть приподнимаешь эту юбку, насколько это работает больше, нежели ты идешь в том же мини. То есть вот это вот тоже все существует, и, в общем, то в этом мы с вами идем. Поэтому сказать, что сейчас сильно много обнаженной натуры, нет. Ну, не те времена, не те интересы. В общем-то, все это доступно, все это прекрасно могут посмотреть, если кто-то где-то интересуется. У нас есть интернет, у нас есть другие источники, поэтому закрытой недоступности нет, и недоступность гасит этот интерес.
Ну, мы, я думаю, еще вернемся к этому вопросу, потому что все-таки история цикличная, очень многое, да? Что повторяется, да. Поэтому поговорим чуть попозже. А вот я просто хотела напомнить нашим уважаемым радиослушателям, ну, наверное, самым первым отображение обнаженной натуры — это те же самые палеолитические Венеры. Я помню, мой замечательный преподаватель в Иркутском госуниверситете Медведев Герман Иванович нам, первокурсникам, рассказал анекдот. 90% мужчин любят полных женщин, и только 10% мужчин любят очень полных женщин. И показал нам палеолитическую Венеру, которая была обнаружена как раз на стоянке Мальта у нас в Иркутской области, Михаилом Михайловичем Герасимовым. И вот эти, конечно, каменные статуэтки, они отличаются вот такой своей дородностью, да, там вот грудь такая массивная, живот такой большой. То есть это как бы, скорее всего, может быть, даже не отображение вот женщины того времени.
Плодородие.
Да-да-да, это вот...
Образ беременной.
Ну, то есть фигурки делались в каких-то определенных ритуальных целях, а не для того, чтобы тут вот, как кулон, да, это вот носить на груди и так далее. Ну, а вот давайте мы все-таки так по векам пробежимся, вот как обнаженная натура трактовалась художниками в различные времена. Ну, вот давайте возьмем античный мир.
Античный мир, конечно, очень много дал, но последующие века до сих пор мы к нему обращаемся. Ну, здесь две составляющие. Во-первых, теплый климат, который позволяет людям, да, обходиться меньшим количеством одежды и где-то ходить обнаженным, полуобнаженным. А второе, мы, наверное, с вами вспомним, что античный мир нам дал Олимпийские игры. И, казалось бы, что здесь связи, но, наверное, мало кто сейчас знает, что выступали на Олимпийских играх абсолютно обнаженными.
Ага, так все-таки первыми обнаженными кто были, мужчины или женщины?
Мужчины, я вот не помню, кстати говоря, были ли женские соревнования в то время.
Нет, соревнований женских не было.
Да,
просто
нет,
художники
вообще...
отображали кого, мужчин или женщин?
Нет, я имею в виду, что вообще на играх было, это даже не сколько, мы сейчас не про искусство, мы сейчас про жизнь. Это было частью жизни, нормальное состояние обнажения, выступление на Олимпийских играх, когда еще спортсмены смазывали специальным маслом, чтобы мышцы, что все это красиво играло. И, в общем-то, эффектно выглядела. Если говорить про...
Формы никакой у спортсменов не было. Они выступали обнаженными.
Да. Представляете, сейчас фурор на Олимпийских играх полностью без одежды. Это был бы скандал. В то времена это нормально, теплый, очень мягкий климат, палящее солнце. Да? Без одежды это было нормально, это было естественно. Это ушло в культуру, это ушло в искусство. Там встречаются, да, и обнаженные мужские, и обнаженные женские тела, мужская фигура называлась курос, женская кора.
Кстати, коры отображались-то ведь одетыми.
Да, но там был нюанс. Нагими изображали богов и богинь. А вот одежды скульпторы снажали уже обычных людей, полубогов, в общем-то, вот эти нюансы были. И очень важное замечание, если мы с вами вспомним Афродиту Куницкую Дарифора, эти скульптуры женского и мужского тела, они строились по математическим расчетам. Это не было вот слепок с какого-то конкретного человека. Это было выведение математического расчета гармоничного человеческого тела. Вот мужской вариант.
А каким должен быть идеальный вообще его тело? Вот параметры можете сказать?
По золотому сечению они все это строили.
Ага.
Поэтому я просто видела эту скульптуру. То есть на наш взгляд, наверное, немножко она вытянутая. Ну опять-таки, это все вкус времени, грубо говоря. Да, у нас свои эстетические идеалы, в то время другие эстетические идеалы. Но вот тогда, как бы, правило, бал математика. И вот тело прямо это делали по гармонии математической.
Ага, я, кстати, хочу просто подсказать. Значит, смотрите, голова должна быть 1/7 роста, кисть 1/10, ступня 1/6, центр тела приходится на уровень пупка. Ну, правильно сказали. А вот, послушайте, я тут прочитала интересное такое высказывание о Венере Милосской. В 19 веке, значит, когда разобрали ее параметры, и когда захотели ее одеть в костюм того времени, выяснилось, что, оказывается, она вовсе не такая красавица, как вообще вот мнили они, отображали ее. То есть... Костюм делает женщину, оказывается. Вот. Ну, мы все-таки говорим сейчас об обнаженном женском теле.
Да, по костюму скажем, что любого грамотный подобранный наряд делает, в общем-то...
Хорошо, идет время, мы с вами сейчас попадаем в Средневековье, в христианство, а вот как там трактовалось обнаженное тело?
Да, вот Средневековье как раз с другими абсолютно идеалами, с другим мировоззрением, и, конечно, там обнажение человеческого тела стало символом греха и распущенности. Исключение этого... это было изображение Адама и Евы. Это мы с вами, да, тоже всегда встречаем, что их изображают.
Это библейские.
Да, это вот, да, нет, вот, но я имею в виду, что библейских много было сюжетов изображали, но именно допущение и без одежды, это вот Адам и Ева. Если вы видите какое-то средневековое изображение обнаженных людей, вы сразу можете понять, кто это. Сцены страшного суда также изображались, да, грешники и мученики. Что у нас в средневековье? В средневековье у нас появляются книги, это у нас уже иллюстрации рукописные пока, ну да, ну там вот опять-таки вот эта идеология христианства, целомудрия. Вот, пожалуйста, мы с вами пришли от витка такой вот античности, где это было нормой жизни, да, вот допустимость, и никто пальцем не показывал, что там в одежде или без одежды, то есть это воспринималось, это естественно, это не было такого, что смущение или еще что-то. И мы пришли к тому, что все должно быть закрыто, все должно быть,
ну,
целомудренно.
Вот, наверное, наши радиослушатели помнят такую замечательную картину работы Яна ван Эйка 1434 года, где мужчина и женщина, ну, муж и жена, они облачены в несколько слоев тяжелой одежды, которая полностью скрывала тело.
Да.
Ну, такая достаточно известная картина. Хорошо, идем дальше.
И еще нюанс, я забыла сказать, тело Христа. Тоже.
А, ну да,
но
да,
здесь абсолютно без аспекта такого эротического, это вот просто символ страданий, символ такого духовного изображения. Вот мы с вами можем видеть, да, что вроде тело-то обнаженное, но оно вот вызывает именно такую скорбь, сострадание.
Еще раз, библейские сюжеты одно, а вот изображение реальных мужчин и женщин – это совершенно другое. То есть все,
этого и не
закрыли
было.
Тело – это сосуд греха. Все
да.
Понятно. Дальше. Идем дальше. Эпоха Ренессанса. Что здесь было?
Ну, давайте скажем к тому, что Ренессанс обратился опять-таки к античным идеалам, да, и вспомнил, что есть... что человек прекрасен, что тело человеческое прекрасно. И вообще-то, я, знаете, хочу, наверное, вот вспомнить опять нашу прекрасную Андромеду, что я начинаю вот такую ремарку детям, когда вела экскурсию, всегда говорила. Я когда шла учиться на искусствоведа, я вот пришла на первый курс, мне нравилось искусство, я была в восторге. Я единственное не понимала обнаженку от слова совсем. Я не понимала, глядя на пышных дам Рубенса, что ж там прекрасного. Я говорю, понимаете, что начала я это понимать только к третьему курсу, когда ты разбираешься, что каждый век, каждая эпоха, каждая страна имеет свои какие-то эстетические идеалы красоты. Они очень разнятся. И то, что сейчас в наше время, да, вот мы будем возвращаться к современности, какие у нас были идеалы не так давно? 90-60-90. И бедные девочки все голодали, худели, затягивали себя в эти идеалы. Хотя на самом деле идеалы эти пришли с подиумов, причем где-то подиум, наверное, уже 80-х годов, потому что проще было дизайнерам шить на худых, переодевать,
ну,
на показах.
Вешалок,
да,
конечно,
совершенно
да.
Верно. Это не было каким-то вот намеренным таким запусканием, это было просто, ну, продиктовано необходимостью мира моды. А ушло в народ как вот такой эстетический образец. И, в общем-то, долго мы с ним жили, и долго, да, девушки такие, вот сколько девочек себя там доводили, голодали и все прочее.
Еще
при
на...
этом, если мы вот эту красивую девушку, значит, 90-60-90 отправим где-нибудь век 18, кем она там будет? Она там будет дурнушкой, потому что какая должна была женщина быть в то время, девушка на выданье? Она должна быть очень дородной, потому что она должна рожать здоровых наследников, и не один-два, она должна много детей родить, это должен быть очень хороший и здоровый организм. То, что называется кровь с молоком, наверное.
Кстати, немецкий путешественник Невиль, он говорил так: русские женщины старались как можно больше есть, как можно больше спать и даже пили водку, чтобы приобрести вот такую замечательную дородность. И говорили ему: дал бы Бог быть дородной, а уж за красотой дело не станет. Так что, конечно, красота – это все понятие относительное. И все-таки давайте перечислим вот художников, ну, которые на слуху у нас, которые как раз вот в это время воспевали прекрасное женское тело.
В период Ренессанса хочется вспомнить двух скульпторов. Это Микеланджело и это Донателло. И у того и у другого есть статуя Давид. Да, это у нас опять-таки библейский известный персонаж, которого вот опять-таки изобразили без одежды. И это древнегреческий герой, который готовится вступить в битву с Голиафом. Поэтому самая вот такая, пожалуй, известная мужская скульптура, скульптура обнаженного тела по уже каким-то своим пересмотренным канонам. Да, они обращаются к эстетике античного мира, но если есть такой интересный момент, в эпоху Ренессанса начинается уже, ну, конечно, пока такое скрытое, но, конечно, пока такое неявное, изучение реально обнаженного тела. И если вспомните, Леонардо там под покровом ночи препарировал вот мертвые тела, они изучали, они смотрели мышцы, да, вот как у Микеланджело есть скульптура, где он изображает мышцу, которая ничего не делает в руке, она изображена, она есть просто, и он знает о ней, и он изображает все это до мельчайших, но это вы не можете просто по фантазии, по уму, это надо знать натуру. И начинается уже изучение обнаженной натуры, которая, в общем-то, и до наших дней она дойдет. Сейчас уже без, опять-таки я говорила, изучения постановки рисунка обнаженной натуры, в общем-то, художнику в искусстве делать нечего. Особенно, если он хочет иметь дело с портретами.
Ну, мы с вами сейчас перечислили скульпторов, а да. Назовите, пожалуйста, живописца.
Ну, давайте к Сандро Боттичелли обратимся, его известной Венере. Вот вам, пожалуйста, да. Другой образ, да, уже.
Весна.
Да? Весна. Боттичелли. Весна. Весна одетая. Весна одетая. Вот Венера-то как раз без одежды, на раковине, из пены морской. Такая вот
там
прекрасная.
Там подружки у нее раздетые весне.
Там три грации, да, очень известный, опять-таки, растиражированный, будем говорить, сюжет. И очень повторяем в других канонах, опять-таки, красоты в другие времена. Вот эти три грации стали известны. Боттичелли, да, рождение Венеры. Кстати, он писал это со своей тайной возлюбленной. Не могли они открыто, в общем-то, объявить о своем браке, но вот ее образ часто встречается. Вот этот боттичеллевский тип, кстати, обнаженный, он так потом и уйдет. Если обратите внимание, немножко там пропорции вытянуты.
Но это ранний Ренессанс. Вот. А вот более поздний Ренессанс, посмотрите, это же вот у нас Джорджони, Рафаэль, Тициан, да?
Да.
Замечательно совершенно, вот мне вот очень нравится «Спящая Венера» Джорджони. Я когда, кстати, еще девочка, я эту работу увидела, вы знаете, не было никаких сомнений о том, что обнаженное, не обнаженное, просто прекрасное женское тело, вот, да.
Да,
любоваться. Так что я поэтому удивляюсь нашим посетителям, детям нашего музея, которые смотрят на наши произведения, да, и там как-то, может быть, не совсем правильно высказывают свое мнение.
Ну, в общем-то, да. Я опять говорю, что очень это все от общего пласта культуры, от образования. Если, знаете, был уже, наверное, много лет назад прецедент, когда у нас хотели все обнаженную натуру в музее завесить тряпочками. Закрыть, затрапировать, завесить. На что у меня был такой момент, я говорю, если бы люди, чиновники, которые это задумали, грамотно ходили с детства в музей, воспитывались на вот этих образцах античного искусства, хотя бы открывали книжки по искусству, у них бы таких вопросов просто не возникало. Они бы знали разницу между голым и обнаженным. А так, да, поэтому это вопрос воспитания, это часть воспитания, в том числе к человеческому телу. Всегда тело на протяжении не то что веков, тысячелетий, оно тоже является прекрасным, оно тоже является объектом искусства, оно тоже является и мужское, и женское.
То есть художники вот в эту эпоху, по ходу Ренессанса, все-таки выбирают в качестве модели женщину или мужчину?
Да,
или
общем,
того и другого?
И того, и другого. Вообще эпоха Ренессанса, давайте будем говорить о том, что это мышление, переосмысление человека вообще, места человека в мире. Потому что если христианство своими догмами, что есть Бог, он главный, люди живут во грехе, и, в общем-то, мы вот должны родиться для того, чтобы очиститься от этих грехов, то Ренессанс расцветает вот этим осознанием человека, наверное, как вот центр, как творца, как равного творцу. Потому что именно в этот период художники начинают на своих произведениях ставить подпись.
Ну да, Микеланджело, да. Сотворение мы, Адама, помните, да?
Как и раз мы начинаем вот вот уже знать, кто это, потому что это я, в Средневековье нельзя было подписывать, а здесь вот это я творец, это я сотворил, и это вот просто мироощущение, что я тоже могу творить подобно Богу гармонию на земле, и тело прекрасно. Да, оно даже не зовет эротизмом, оно просто зовет красотой.
Ну, давайте снова совершаем путешествие во времени. Итак, эпоха барокко и рококо. Вот какие эталоны красоты человеческого тела существовали вот в эти периоды?
Да, вот здесь-то как раз у нас и расцветает тот самый эротизм, особенно в период рококо. Но начнем с барокко. Барокко был чуть пораньше, стиль барокко. Кстати, они, несмотря на внешнюю похожесть, есть вот эту декоративность, очень разные по идеологии стили. Барокко — это все-таки прославление пышности, прославление вот нечто такого роскошного, царского, королевского. Да,
ну, как, сама, как сам жемчуг, да, в честь которого,
да,
в принципе, эпоха и названа.
Барокко — причудливые, неправильные формы, вот это вот все. И барокко, конечно, мы с вами вспомним Рубенса, куда же без него, без его прекрасных пышнотелых и женщин, и мужчин, и вы не сразу там отличите, не с первого взгляда, того же Вакха. Это чрезмерная пышность, но при этом она вот опять-таки не рождает такое вот отторжение или как-то вот смущение, оно просто вот вызывает восторг, насколько вот это вот изнутри люди и тела, пышущие какой-то вот жизнью.
То есть тело должно быть богатым.
Да. Да, да, да. И в том числе богатство, вот это вот через тела, через какое-то вот обнажение, которое воспевает такую радость жизни, красоту, полноту, вот эту полноту жизни, не полноту тела даже, а полноту жизни, очень интересно. А рококо — это уже век галантный, это у нас уже с вами, когда аристократия, когда королевский двор, они устают от вот этих церемоний, которые они себе напридумали, от этих важных ритуалов, и, в общем-то, здесь другая идет трактовка цвета. То есть, если барокко любил золотой, красный, белый, рококо — это пастельные такие, это голубой, это лазурный, с там молодого яблока, блин, желтый, розовый. Это уже не какие-то важные церемонии встречи, это уже галантные гуляния, это уже тайные свидания. Это вот как раз вот это все-то идет.
То есть
тайные...
легкость и игривость.
Да, совершенно. И в том числе эротичность, она тоже проникает в искусстве, она, в общем-то, очень многими художниками изображается, где-то в большей мере, где-то нет, если откроете, полистаете и графику, и живопись того периода, очень фривольные темы найдете, тех же этих галантных свиданий. Вот вам, пожалуйста, дионисийское начало в полной его мере и расцвете.
Меня, знаете, удивило вот такой факт, что, оказывается, в это время обнажая женскую грудь и касаться ее, и целовать считалось вполне приличным. Личным. И вот скромность вызывала лишь насмешки. Раз девушка стыдится, значит, нечем ей похвалиться. И вот кавалеры вздыхали, что легче коснуться груди женщины, чем завоевать ее сердце. И дамы постоянно находили повод показать свою грудь. То роза упала и уколола, то блошка укусила. Посмотрите. И, кстати, даже сами вот юбки вот эти пышные, они укорачиваются. И вот в это время как раз особую роль приобретает нижнее белье. Потому как кавалеры допускаются в спальне, когда дама начинала облачаться после своего утреннего туалета. Ну, хорошо.
И здесь скажем нюанс. Женское тело – это допустимое было обнажение, норма, а вот мужское было табу. Нельзя. Запрет.
Ага. Ну вот, насколько я понимаю, вот эта эпоха, она заканчивается, ну, скажем так, в Туманном Альбионе, когда именно там вновь занялись переоткрытием греческого вкуса и римского духа, как декларировало лондонское общество любителей античности, то есть в моде снова начинается классицизм, в моду снова входит естественность. Итак, мы сейчас с вами переходим к рубежу 19-20 века. И вот какую интерпретацию здесь получала обнаженная натура?
По классицизму пару слов буквально скажу. Классицизм возник действительно 18 век, что его спровоцировало. Почему к античности такой был всплеск? Это были раскопки Геркулан и Помпей. Это был вот этот пласт античного искусства, который был вскрыт уже тогда археологами, какими-то интересующимися людьми. И это действительно спровоцировало, то, если мы с вами видим, в Ренессанс это был первый всплеск обращения к античности, да, то классицизм – это второй всплеск обращения к античности, к тем канонам и к тем, действительно, к тому отношению вот этому к телу, как к естественности, красоте. И что мы с вами вспомним в костюме – это стиль ампир, когда, да, девушки отказались от корсетов и начались вот эти вот простые платья, туники, что, конечно, не способствовало здоровью, потому что на бал ездили в этих очень легких платьишках, чтобы вот это вот все там полупрозрачное было прекрасное, и при этом простужались бедные. Рубеж 19-20. Ну, давайте вспомним очень известную работу Гюстав Курбе «Происхождение мира». Для радиослушателей, наверное, поясним, что это обнажение, ну, фактически женского полового органа. вот, на всю картину. Сотворение мира. В общем-то, художник и не покривил душой. Вот самое такое естество он изобразил, показал.
Но это же скандал.
Ну, скандалов было много, потому что импрессионисты дальше начинали вот эти попирать устои нравственности. Если вспомним тот же самый «Завтрак на траве».
Да, 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 да.
Сколько было там претензий к этой, да, бедной даме, которую записывали в женщину, значит, легкого поведения, хотя на самом деле это была художница. И, в общем-то, отношение к натуре, тут еще будем говорить, что все-таки есть такое понятие профессиональная деформация. И вот как врачи, наверное, видя каждый день, да, очень много плоти, они его не воспринимают с каких-то там вот позиций того же эротизма или там еще каких-то моментов. То же самое художник. Он видит пропорцию, он видит гармонию, он видит какие-то нюансы, детали, он может просто вот таким профессиональным взглядом заинтересоваться, ой, какие у вас интересные пропорции. Не потому, что там похоть какая-то или еще что-то, или любовь вдруг небесная. Нет, просто это чисто профессиональный такой взгляд, ой, как красиво сложен человек от природы. Такой вот тоже момент есть.
Нет, поэтому... вот там же, конечно, скандальная картина, значит, там обнаженная женщина, рядом одетые мужчины. И...
Да, там было очень много вопросов, что, почему те одеты, те раздеты, что она там вообще делает. Но, тем не менее, для публики вот это была такая, будем говорить, пощечина, никак иначе, потому что еще одну картину обнаженной натуры Мане, Олимпию, если мы с вами вспомним, в общем-то, на нее даже кидались ножами, тыкали зонтиками, и, в общем-то, пришлось перевесить ее в дальний зал и поднять повыше, чтобы публика не смогла ее достать и растерзать. Вот такая, представьте, это было негодование толпы. То есть это вот обнаженная натура, она ничего не делает, она лежит как, вот, как богиня на кушетке, то есть там нет каких-то фривольных вот этих сюжетов, все что-то.
Я представляю, как обидно было натурщице, потому что действительно сохранилось ее имя, это Викторина Луиза Мюран, которая вовсе не была ни алкоголичкой, ни проституткой, как ее называли.
Да-да-да.
Она стала художницей и имела уже именно как художница достаточно большой успех. Хорошо, в России вот как... Вот отображалась история жанра нью.
Да, в общем-то, мы тоже не отставали от остального мира. И вот я уже говорила, что действительно Серов тот же изображал такие эротические мотивы. Кстати, Серов, когда он преподавал в Академии художеств, он был первым преподавателем, кто ввел в постановку в рисунок именно женскую обнаженную натуру. То есть до этого изображали мужчин, это было нормально, а все-таки мужское и женское тело, оно разными художествами говорит средствами, да, если у мужчины это соотношение пропорций, у женщины это красиво работающая линия, сгиб тела. Поэтому вот с Серова начинается в Академии именно изучение женской натуры, постановки женские обнаженные. И в революционный период, в общем-то, писали, и если вспомним мы с вами все вот эти стили, кубизм, сюрреализм и прочее, да, в этой стилистике и у Пикассо есть ню, и у Матисса вот эти вот, если да, на тех же вот танец, и вспомним красные, они же тоже, в общем-то, без одежды. Но очень при этом символичные, очень даже схематичные. Никаких там уже ни детализаций, ни нюансов, ни похотливых тем и так далее. Это вот такая вот... Это язык времени.
Да, кстати, вот о языке времени я просто хотела напомнить нашим радиослушателям о том, что после совершившейся Октябрьской революции у нас очень много что в стране стало происходить, в том числе в искусстве, и вот стыдливость в отношении собственного тела стала восприниматься как пережиток буржуазной культуры. Кстати, вспомню знаменитую фотографию Лиля Брик, да, в черном платье, сквозь которое просвечивается обнаженное тело, и вот совершенно новой для нашей страны вещью стал нудизм. Оказывается, солнечные ванны и плавание было полезно для здоровья, так что после трудовых дней колхозники, рабочие, солдаты могли отдыхать у ближайшего водоема нагишом. И в 20-е годы даже существовало такое радикальное общество «Долой стыд», которое считало, что настоящего равенства полов можно достичь, только обнажившись. Кстати, недавно перечитывала Лидию Ивановну там и нашла совершенно замечательное высказывание в ее книге «Записки иркутянки». «Долой стыд! Теплым весенним днем Молодой человек и девушка подошли к извозчичьей бирже, что находилась возле кирхи, и наняли извозчика. Хочу напомнить, что дело происходило в Иркутске. А не успев он тронуться с места, прямо в экипаже они сбросили с себя всю одежду, оставшись совершенно голыми, накинули через плечо голубые ленты с надписью золотыми буквами «Долой стыд» и приказали извозчику ехать по улице Большой, потом Паланинской, Первой Иерусалимской и Амурской, а затем снова выехать к тому месту, откуда начали свой круг. Проезжая по Большой, они начали выкрикивать «Долой стыд!» Это ложное чувство. Когда молодые люди стали сворачивать на Ланинскую, их задержала милиция и припроводила в участок. Большинство прохожих возмущалось их поведением. Иркутск был городом патриархальным, и такое новшество не вязалось со взглядами горожан. А как сегодня обстоит дело с обнаженной натурой?
Да, в общем-то, скромно. Ну, смотрите, в советский период, да, действительно, и у Дейнеки были изображения вот этих вот, опять-таки, прославления, да, мощности, красоты, вот это здоровости тела. Да тот же Аркадий Пластов наш, какая у него потрясающая весна.
А Мухин, рабочий колхозница.
Да, все мы с вами прекрасно видим, все это, это все остается с нами. И сейчас я говорю, что, наверное, идет все-таки на спад, потому что действительно вот бум мы пережили вот этой обнаженки, да, в искусстве там музыкальном, в клипах, в каких-то вот этих вот подиумах, когда откровенные наряды. Поэтому, ну, это очень циклично. Вот разделись, оделись. Но нас, наверное, еще провоцирует немножко климат. Потому что одно дело, когда в Древней Греции тепло и оливы, и, в общем-то, масло, и все прекрасно, и солнце. Другое дело, когда вот у нас с вами сегодня снег за окном. Как-то у нас больше провоцировать что-то теплое еще сверху, кофточку какую-то надеть, нежели вот с какой-то обнаженкой начать дружить.
Поэтому... И все-таки обнаженное тело, которое отобразил художник, оно действительно прекрасно. И
ну,
это прекрасное
манит.
Можно увидеть в Иркутском художественном музее. Ну вот на этом, наверное, мы и закончим нашу передачу.
Да.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник Галереи сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Желаем творческих успехов и новых встреч с нашими радиослушателями уже в новом 2025 году. Наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания, до новых встреч.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.